Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Следующая неделя у нас изобилует поводами поразмышлять. Ну, церковный календарь, он вообще насыщен этими поводами. Но вот как-то некоторые недели складываются так, что эти поводы можно сгруппировать, если постараться. Так вот, на следующей неделе у нас есть повод поразмышлять о том, как святость отражается в конкретных исторических условиях. Мы будем вспоминать апостола Тита, епископа Критского, 7 сентября, преподобного Пимена Великого, 9 сентября, и обретение мощей преподобного Иова Почаевского, 10 сентября. То есть мы будем вспоминать святого апостольских времен, святого времен зарождения монашества и святого прославившегося, когда нужно было свидетельствовать о вере православной в условиях гонений со стороны, хотя и христиан, но западных католиков на той территории, которая сейчас относится к Украине. Но начнем мы с апостола Тита. Апостол от 70 замечательный. Вообще мы очень мало знаем об апостолах от 70, но благодаря посланиям апостола Павла именно апостола Тита мы знаем, потому что именно ему адресовано послание, касающееся пресвитерского служения.
Действительно, с апостолом Титом нам очень-очень повезло, потому что, ну, вообще про древний мир, в том числе и церковь древняя, которая как часть древнего мира, вот та соль, которая весь мир начинала осаливать, мы можем опираться на какие-то источники письменные. И здесь нам не просто письменные источники, которые как-то переписывались, а как вот мы верим, что Дух Святой хранит Слово Священного Писания, что, несмотря на то, что каждый автор Священного Писания, человек вкладывает свое что-то личное, Дух Святой не дает что-то вредное туда примешать, никакой силам злобы поднебесной. Вот точно так же и у нас об апостоле Тите есть упоминание, есть свидетельство даже двух различных книг Нового Завета. Прежде всего, ну, в хронологическом даже, вот в каком-то порядке, это «Деяния святых апостолов», где уже мы видим некое повествование со стороны об апостоле Тите как спутнике апостоля Павла, что действительно это его ученик, действительно это человек, который с ним встретился, действительно это там уроженец Крита, то есть у нас есть некоторые стартовые позиции, мы видим некоторую биографическую справку, а потом, с другой стороны, мы видим личное обращение. Потому что апостол Павел, хотя каждое из его посланий, оно не было какой-то тайной за семью печатями, недаром, что его послания к горожанам, городским общинам, церковным различных городов древних римских империй, они пополнили Новый Завет и стали универсальным некоторым средством опоры духовной жизни для любой христианской общины на протяжении всех тех столетий, тысячелетий, миллионолетий и так далее, сколько Господь нам еще позволит до страшного суда просуществовать, несмотря на множество содеянных нами лютых. Так вот, апостол Тит, мы видим к нему личное послание. И как мы видим, что это даже послание, не которое наставление к самому Титу, а по сути некоторая такая инструкция, как апостол Тит должен наставлять других. Очень важен нам апостол Тит, в принципе, для понимания иерархии, иерархии церковной. Ну, потому что мы знаем, что особенно это было с древних времен. Вот мы говорили про Иринея Леонского, то есть уже в первые века христианства были такие сектанты, то есть ничего нового. И от восточного православия откалывались различные секты такого старообрядческого толка, ну, которые отрицали тоже иерархию, и беспоповцы, и уж тем более самые экзотичные какие-то там хлысты, молокани и так далее. А уж, ну, и самое знаменитое, это, конечно, различные направления протестантизма, которые в той или иной степени тоже тоже отрицали, ну и, по сути, само епископство и священство в церкви в разной степени. Но тоже, что сейчас даже и современный человек, кто-то это просто озвучивает вопрос, кто-то его не озвучивает, ну, лучше не задумываться, а то мало ли. Ну вот зачем? Зачем вообще священник в церкви? Но вот как раз мы здесь вспоминаем про пастыря-начальника Христа, который Христос не просто пастырь, который вот мог бы жить вечно, обладая божественной силой на земле и сам всех вести, но действительно призывает немощных людей, вот этих 12 апостолов, сначала 12, потом еще более немощных, 70 апостолов, и которые все его оставляют, бегут, его предают, по сути, и Христос в одиночестве, но благо Иоанн Богослов вернулся, но благо жены Мироносицы рядышком были, страдает за грехи всего мира. И все равно к этим же людям он после воскресения является и тоже их направляет на дальнейшую проповедь, прежде чем вознестись на небеса, и дает им власть и над духами нечистыми. Мы смотрим на это и понимаем, что, конечно, вот священники – люди немощные. И понимал это, конечно, апостол Павел. И наоборот, уже он Тита наставляет не как немощного человека, а наставляет как своего действительно такого преемника, соратника, который должен найти среди этих немощных вот самых лучших. Да, вот как тоже, вспоминая в одном мультике еще советских времен, который я там в детстве смотрел, что там... Пошлите за ними лучшие из лучших. Лучшие из лучших зализывают раны, да, там, господин. Ну, посылайте за ними лучшие из худших. И вот точно так же и на самом деле вот это священство, как лучшие из худших. Все вокруг люди грешны. И как Господь доверяет человеку вот именно отобрать из этих самых немощных христиан тех, ну, хоть кто как-то соответствует этому служению Христову. Даже до сих пор в жизни церкви, несмотря на некоторую ее бюрократизацию, да, мы знаем, что есть вот ответственные должности, там, благочинный священник, есть секретарь епархии. Однако вот духовником епархии, то есть тот священник, который исповедует и батюшек, и тот священник, кто исповедует кандидатов в священники, обычно назначают не какого-то важного начальника, а наоборот просто пожилого уважаемого священника, который должен, как апостол Павел, как апостол Тита, почувствовать просто, кто из вот этих немощных юношей сможет хоть как-то послужить Богу и людям. Поэтому тоже в завершение наших слов об апостоле Тите я бы попросил всех радиослушателей сугубо ему помолиться, чтобы никакие недостатки батюшек, священников нас вот не помешали, дорогие миряне, нашему общему спасению души.
Ну, смотрите, вот апостолы были посланы к людям на проповедь Евангелия. Прошло всего 4 века, и 15-летний будущий преподобный Пимен Великий вместе с братьями уходит в пустыню, чтобы приблизиться к Богу, то есть уходит от людей, причем уходит так, чтобы этими людьми там даже не пахло вокруг. Что изменилось в подвиге и что изменилось в сути святости? Ведь если она святость, она должна быть универсальна.
На самом деле, еще апостол Павел говорит и в вертепях, горах и пропастях земных, то чтение, которое читается на память всех святых, показывает, что да, отшельники были и даже вот, ну, в ветхозаветные времена, что это некоторый путь бегства от мира, чтобы миру послужить. Если путь бегства от мира ветхозаветный – это путь временный, то есть бежит пророк Моисей, чтобы потом вернуться и вывести народ израильский. Бежит пророк Илья, чтобы вернуться, не пострадать, а вернуться и, наоборот, посрамить жрецов Вааловых и утвердить веру в истинного Бога, в единого среди богоизбранного народа. То, конечно, для монашества такого древнего, это путь тоже был бегство от мира, но для того, чтобы вернуться и послужить уже Христу в Царстве Небесном. Тем не менее, уже со времен Пимена Великого сохраняются различные поучения. Все-таки Пимен Великий – это не первая волна монашества, да, это уже тоже, вот как мы говорили про Иринея Леонского, у нас удивительно, это вот я даже не задумался об этом, а сейчас вот говорю и сам понимаю, Ириней Леонский, вот это вторая волна поколения, поколения христианства. Апостол Тит, да, он апостол от 70, но все равно некоторое преемство, такая вот полуторная волна, то есть первое поколение старших апостолов, апостол Павел, вот уже апостол Тит вроде современник, апостол Павел уже сам вынужден кого-то наставлять. И так и Пимен великий, недаром, что вот если мы посмотрим среди других чинов святых, великим называют очень мало кого-то, да, там среди святителей, вот Василий великий, да, там, а среди преподобных достаточно много, потому что каждое вот это некоторое направление пустынничества, оно давало что-то свое. И вот эти там сохранившиеся и передававшиеся в патриарках афоризмы Пимена Великого, они тоже уже показывают, что некоторая монашеская мудрость, уже мудрость не только для того, чтобы убежать от мира, но и мудрость, которая этот мир может поддерживать.
Понятное дело, что... от Антония Великого остались только жития, а от Пимена Великого 200 афоризмов.
Да, уже действительно Пимен Великий, можно сказать, такой учитель, конечно, прежде всего учитель для монашествующих. Не все там советы Пимена Великого мы сможем применить в нашей какой-то мирянской жизни. Но уже как некоторый такой противовес, как вот мы вспоминаем, что Царство Небесное внутри нас есть. Мы вспоминаем совет Господа, как нужно молиться. Да, ты бери, зайди в свой дом, затвори двери и там помолись, и Отец твой, который видит на небесах, тайны, что ты делаешь, воздаст тебе явно. То есть, по сути, все равно каждому христианину, даже не монашествующему, вот этот призыв об уединенном общении с Богом, он обращен. Поэтому тоже, если как-то вот за суетой таких городских будней, насыщенной вот какой-то жизни, когда ты даже убегаешь от мира и пытаешься затвориться в своей келье, уже там домашний тот кусочек там кухни, которая тебе выпадает, где ты можешь действительно разместиться среди детей, то тоже все равно у тебя сейчас в 21 веке воронка интернета, которая тебя из всякого уединения на самом деле вытягивает и не дает тебе с Богом спокойно пообщаться. Мне кажется, можно Пимену Великому помолиться, и как раз, говорит, преподобнее очень Пимене. Вот, может, такой как раз такой твоего радикального желания удалиться в пустыне, в еще более дальнюю пустыню, потому что уже ближняя пустыня освоена. То есть уже к моменту выхода Пимена Великого на монашеское делание все, что можно было рядом, поближе вот как-то там, и в Святой Земле, и в Египте, уже успевает монахами заселяться. А то, что Пимен как-то идет и дальше, там, в Нетрийскую пустыню, еще в какие-то более глухие места, точно так же и нам порой для того, чтобы уединиться, дорогие друзья, недостаточно одним в комнате остаться. Еще иногда нужно для этого и отложить смартфон, выключить ноутбук, и хотя бы уже, если не с молитвословом, то просто с хорошей книгой чуть-чуть вот почитать, подумать, осмыслить там прошедший день, тогда это будет настоящее уединение. Поэтому если в начале IV века ближняя пустыня – это было уединение, а в конце IV века уже дальняя пустыня, так и у нас уже мы берем и помним, если смартфон включен, значит, ты пока в уединении не находишься.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине священник Стахий Колотвин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Предстоящая неделя заканчивается очень странным праздником. Праздник усекновения главы Иоанна Предтечи, 11 сентября. День строгого поста. Вот очень много памятных дат в церковном календаре, и среди них очень много трагических, но этот праздник, он вызывает некоторое недоумение, если ты вдумаешься хотя бы в ситуацию, когда произошло вот это самое усекновение. То есть ведь главный пророк, человек, возвестивший пришествие Христа Спасителя, погиб вовсе не за веру, а, ну, если переводить это на современный язык, его убили в пьяном кураже, поскольку требование какой-то танцовщицы подать ей на блюде его голову – это, ну, пьяный бред такой вот концентрированный. А у нас в церковном календаре это праздник. И внутри возникает некое недоумение. Мы что празднуем?
Но на самом деле, видите, вот ликит Йовин, он ликит Бови, тут не просто она была пьяная танцовщица, а она действительно была наследницей, ну, в некотором степени пересекаясь, и наследницей единого иудейского престола, и более того, наследницей и набатейского престола, и более того, что ей потом довелось побывать замужем еще за различными мелкими царями Ближнего Востока, то есть, в принципе, такая богатая была биография у этой дамы, которая просто началась она особенно ярко и особенно, вот, ну, на самом деле, печально. Мы видим про то, что Иоанн Предтеча – это слуга Царя Небесного. Это тот, вот, кто идет как глашатый. Глашатый – тот, кто возвещает волю. Почему слушают глашатого царского? Не потому, что он важная фигура, а потому, что то, что он озвучивает, это речь царя. В принципе, это мы нам сейчас, конечно, мы давно не слушаем царских глашатов, но тем не менее, вот, например, и у нас в нашей богоспасаемой державе, когда просто вот вроде представитель журналистики, пресс-секретарь, но при этом, будучи пресс-секретарем президента, да, там человек уже становится не просто журналистом, а к его словам прислушивается куда больше, чем к словам там премьер-министра, министров, потому что он вроде озвучивает как то, что говорит уже председатель Российской Федерации. Точно так же и здесь мы видим, что Иоанн Предтеча, он показывает, кто истинный царь. Он пострадал не за пьяный угар, а он пострадал за служение истинному царю Христу. Да, что не служение кесарю Августу, не служение Ироду Антипе, не служение там Понтийскому Пилату, там римским каким-то местным войскам, не служение великому царя Артете, вот кто бывал в Петре, в Иордании, удивительные, конечно, места, что тоже понимаешь, какая красота, какие вот действительно могущество вот этого маленького контролирующего торговые пути царства было, что это все сводится к тому, что это максимально ответственная и должность вроде как была вот по земным меркам, если бы мы представили Иоанна Предтечу, и максимально торжественная смерть. При этом, конечно, эта торжественная смерть, она стала куда более торжественной благодаря тому, что эта глава была усечена и принесена вроде для поругания на пир. Потому что как обычно казнили, вот когда было не распятие на кресте для устрашения окружающего, казнь отсечения головы, ну, тоже это как раз взяли, в темницу палач зашел, отсек, да, и место в темнице освободилось, можно других там заселять, какой-то тюремный фонд не очень богатый был, тем более учитывая, что чаще всего вот важных преступников их прямо где-то рядом с дворцом, в какой-то яме там или под самим дворцом держали. Мне довелось побывать в 17 году на месте усекновения главы Иоанна Предтечи. Это палестинская территория А. Палестина разделена на различные территории. Вот зона А – это максимальное палестинское самоуправление. Это обычно самые неспокойные места. И когда я ездил, например, в подростковые годы вместе с хором, пели мы у гроба Господня, ездил 5 раз, пел, и ни разу мы туда попасть не могли. В 2000-х, в середине 2000-х годов там было еще небезопасно. А уже вот лет 5 назад, 6, начали туда пускать, и сейчас каждый паломник может побывать. По сути, это развалины дворца, которые Ирод Антипа построил в римском стиле, в подражание, показывая свою как бы инкультурацию в римское сообщество. И что тоже мы в итоге получаем, что тоже в месте торжественном, в месте максимально красивом, в месте, которое и сейчас является символическим местом, потому что вот этой зоны А, где палестинцы сами управляют, их очень мало, поэтому они очень гордятся вот такие, что такие места есть, где они живут почти как свободные люди, а не просто как заключенные в Бантустане где-то. Да, что вот все вот это торжественное, что вроде человек старается это сделать максимально постыдным, ой, пьянка, гулянка, там, и по пьяни кого-то там зарезали. А получается на выходе, наоборот, максимальное такое торжество. Максимальное торжество, которое, тем не менее, на самом деле, Иоанн Предтеча, он, я хотел сказать, становится в ряду, а на самом деле открывает ряд всех тех святых, которые мы память празднуем именно в день их смерти. и мучеников, и преподобных. Горестно мучение любого другого мученика, горестно, но это рождение его в жизнь вечная. Горестно, что да, преподобный, может, он до 100 лет дожил, но все, ученики остались без такого наставника. Но, тем не менее, это для него рождение в жизнь вечная. Иоанн Предтеча, недаром, что Господь говорит, что он величайший из рожденных женами, то есть, не считая Христа, рожденного девой, действительно величайший святой. Тут и спорить не о чем, именно почему у него столько дней памяти в году, и каждый из них имеет первостепенное значение. Так вот, день усекновения главы Иоанна Предтечи – это самый главный праздник Иоанна Предтечи среди всех остальных, потому что это день, когда тоже он пошел и стал глашатаем уже не только в этом материальном мире, а стал, как вот поется в его песнопениях, благовествуя сущим в аде Бога явившегося плотью, что продолжил свое благовестие, но, понятное дело, кому он в аде мог благовествовать? Не тем грешникам, кто от Бога отделился, а как раз тем праведникам, которые Господа ждали и просто в силу того, что Царствие Небесное закрыто, не могли попасть в Царствие Небесное. Благовествовал им скорое освобождение. То есть он оказался среди самых благодарных слушателей, которых у него при жизни не было.
Но трагедия же не только в том, какова была его физическая смерть. Ведь перед этим еще были мучительные сомнения, казалось бы, великий пророк, крестивший самого Христа, до конца сомневался, он же посылал своих учеников спросить Христа, тот ли ты, кого нам, кого мы ждали или ожидать нам другого. То есть вот это ощущение неуверенности в правильности того, что он понял из Божьей воли, она как бы усугубляет трагедию того, что с ним произошло в результате в этой пустыне.
Ну, здесь бы я с вами не согласился, потому что действительно, когда Иоанн Предтеча, как мы знаем, что в символе веры поем, Духа Святаго, глаголовшего пророки. Почему пророки, когда их спрашивали, ну, ветхозаветные цари, как там битва закончится? Они как раз сомневались, потому что Дух Святой не ставил задачи там победы в битвах. А когда о Христе благовествовать, который, например, через сотни лет придет, они говорили, там Исаия говорит, вот эта точность про пронзенные руки, да, про там ребро, которое копье и так далее. То есть, что мы видим, ну, как это вот можно прозреть? Только Духом Святым. И, конечно, Духом Святым Иоанн Предтеча, как любой из пророков, а он действительно величайший пророк, увенчавший все пророческое служение, он уже к моменту, когда Господь приходит к креститься, он уже понимает, что перед ним действительно Христос. То, что Иоанн Предтеча посылал учеников своих, которые продолжали ходить именно с ним, а не со Христом. А как мы знаем, тоже вот, ну, по преданию церкви, что как раз апостолы, апостолы от 12, они почти все перед этим были учениками Иоанна Предтечи. То есть они сразу поняли, что вот, больше, чем Иоанн Предтеча, раз сам Иоанн Предтеча сказал, то надо идти за ним. То есть, по сути, это послание было не для Иоанна Предтечи, а для его учеников, чтобы они это услышали. Чтобы услышали, опять же, это и люди-израильтяне, потому что, помните, как Господь говорил, вот, ну, вы, фарисеи, меня обвиняете, что я там ем, пью, веселюсь вместе с грешниками, с мытарями, да, что вот он такой любитель просто пирушек, ну, какой же он пророк. А чё ж вы Иоанна Предтечу осуждаете, да, что он вот не ест, не пьет, аскет такой, пустынник, а, ну, в нем там бес, он говорит, вам не угодить. Но, тем не менее, для тех людей, которые... Все равно всегда есть некоторое такое меньшинство, которое ориентируется именно на то, что, например, у батюшки очень длинная борода, да, там батюшка ходит именно вот особенно нечестный, немытый, в грязном подрясе, значит, это особая духовность. И таким людям очень важны некоторые такие внешние свидетельства. Поэтому я думаю, недаром, что даже вот светские исследователи относили, что Иоанн Предтеча, возможно, относился к течению, воспитывался в духе течения зелотов, вот приверженцев, то есть третьего течения наряду с саддукеями и фарисеями, самое малочисленное, потому что оно было самое радикальное и полностью было истреблено во время Иудейской войны, потому что тоже занимали самую радикальную непримиримую позицию, и не отступать, и не сдаваться, лучше там руки на себя наложить. И как раз тоже вокруг Иоанна Предтечи тоже собирались, вот, может, ну, такие радикальные варианты. И посылает ко Господу, и Господь отвечает, посмотрите, вот что происходит, древо по плодам. Тоже мне вот даже, ну, мне регулярно кто-то обращается через социальные сети, пишет, задают вопросы, и тоже достаточно много потратил время человек, у него, ну, такой некоторый радикальный настрой, то есть он все время вот с такой претензией, то есть ему пытаешься ответить, он еще больше как-то заводится. И в итоге я ему, ну, просто записал аудиосообщение, где как раз постарался сказать, ну, вот посмотрите, да, вот вы в чем-то вот так правы, но разве вот есть вот это какое-то там счастье у вас, есть ли вот эти какие-то плоды любви, где вот эта там радость христианская, почувствуйте ее. И вот то, что Господь и говорит, посмотрите, что происходит вокруг, да, меня, пойдите, скажите Иоанну Предтечь. И точно так же вот и человеку, который всегда вот есть эта угроза, собственно, и многие, как вот мы говорили про Иринея Лионского, потому что кто-то от большого ума, кто-то от интереса философии, а кто-то от банальной гордости, что кажется, я лучше, я не такой, как все, и человек уходит в секту не потому, что его куда-то увлек, а сам ее начинает образовывать, потому что ему кажется, вот я лучше, вот я особенный. Иоанн Предтеча, хотя он максимальный аскет, и, конечно, никакой из его учеников с ним в аскетизме сравниться не мог. Тем не менее, он даже своим авторитетом им не говорит, вот перед вами Христос. Те, кто к авторитету прислушались, они еще 3 года назад сразу оставили Иоанна Предтечу и пошли за Христом. А он говорит, посмотрите, что происходит. И поэтому очень часто люди, которые занимают какую-то вот такую радикальную позицию и готовы считать, что вот все вокруг в ад попадут, только мы там спасемся, и очень этим фактом доволен, как только если человек вот вырвать немножко из какого-то привычного круга вот людей таких озлобленных, и если его поместить в любящее христианское сообщество, как его душа оттаивает, и он, наоборот, уже свою энергию, свою любовь ко Христу, которая все равно есть, направляет в мирное созидательное русло.
И все-таки этот праздник, как поется в известной песне, со слезами на глазах, недаром церковь предписывает в этот праздник строгий пост.
Но при этом все круглые фрукты, арбузы, дыни есть можно, они постные.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Божьей помощи.
«Седмица» на радио «Вера».